Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроет очередная беседа журналиста Елены Александровны Смирновой с нашим постоянным автором Татьяной Адольфовной Миллер. В цикле бесед «Самовицы дней минувших» сегодня Татьяна Адольфовна рассказывает о подвижнике благочестия, протоиерее Александре Воскресенском. Во второй половине часа вас ждет программа «Лесков у микрофона». В святочные вечера наш постоянный автор Всеволод Юрьевич Троицкий читает для вас рассказ Николая Семеновича «Томление духа».
Объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку «Ярмарку Крещения Господне», которая пройдет с 14 по 20 января на ВДНХ в павильоне номер 69. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Вниманию жителей Ростова-на-Дону, дорогие братья и сестры, выставка «Ярмарка Дон Православный» пройдет в городе Ростов-на-Дону с 14 по 19 января. На выставке вы сможете помолиться у редких святынь и икон со всего мира. Будут проходить ежедневные молебны у Большого соборного мощевика 32 святых. Состоится живая постановка, посвященная Рождеству Христову. На выставке ярмарки вам будут предложены иконы, ювелирные изделия, книги и музыка. Приходите на выставку с 14 по 19 января. Вертел Экспо, город Ростов-на-Дону.
Самовидцы дней минувших. В эфире авторский цикл Елены Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наши беседы с Татьяной Адольфовной Миллер, специалистом по античной, средневековой и святоотеческой литературе и переводчицей святоотеческих текстов. Здравствуйте, Татьяна Адольфовна! О чем мы с вами сегодня будем говорить? О чем мы будем слушать?
Сегодня мы постараемся вспомнить самые хорошие времена храма святого Ивана Воина на Якиманке. Храм этот не случайно назван в честь Ивана Воина, потому что на Якиманке с XVI века жили стрельцы военные. Первые упоминания о деревянном храме Ивана Воина относятся к 1625 году. Иван Воин, его обычно называют мучеником, но он не был мучеником. Он был тем, что мы называем сейчас исповедником. Жил он в IV веке, офицер войска Юлиана Отступника. За покровительство христианам его посадили в тюрьму тогда. Но погиб Юлиан Отступник, Иван Воин переехал в Константинополь, там он и умер. И вот на место деревянного храма потом был построен храм каменный под горой, и во время половодья его заливало водой. Предание говорит, что Петр I шел как-то и увидел храм, залитый водой. Он спросил, что это за храм? Ему говорят, Иван Воин, о, это мой патрон. Нужно его перенести повыше, на саму Якиманку. И я вам дам план. Через 2 месяца Петр I дал этот план и какую-то сумму денег внес. Но само решение о строительстве храма последовало в год Полтавской победы, в 1709 год. И уже в 1717 патриарший блюститель освящал. Но, видимо, храм был только из одного предела Ивана Воина, потому что окончательно он был закончен в 1824 году. В годы революции, когда кругом сносились храмы, рушилось все, а этот храм стоял целый и не закрывался, туда староста сносил разные иконы, мощи, всякие святыни из разных храмов. Так недалеко от этого храма был храм Казанской иконы Божией Матери. Сейчас там часовня. Но когда его разрушили, вот икону Казанской Божьей Матери перенесли туда. Иконостас, который стоит сейчас, он тоже был перенесен из разрушенного храма трех святителей, вот около Красных Ворот. Об этом храме мама моя узнала от такой странницы, Ирина ходила, такая странница, и она как-то знала все храмы и сказала, что там такой священник с каким-то необыкновенным голосом. В общем, накануне празднования великомученицы Варвары, она там очень почиталась, там образ такой, вечером в 47-м году, значит, 16 декабря, мы с мамой отправились. Тогда как раз происходила денежная реформа. И вся Москва была в волнении, суматоха. И у нас какие-то металлические деньги оставались. И вот я помню, что нам хватило доехать на троллейбусе до этого храма. И храм поразил сразу какой-то необыкновенной тишиной. Все были приветливые, даже нищие приветливые. И каким-то внутренним теплом. Отца Александра мы видели, у него были длинные волосы. О нем говорили, что он никогда не надевал гражданского платья. У него его и не было. Отец Александр Воскресенский, который тогда был настоятелем, он родился в Павлом Посаде в 1775 году, окончил семинарию и уже поступил в Московскую духовную академию. Но тут у него умер отец, диакон, осталась мать с 6 детьми, ему пришлось вернуться. Ну и потом он женился на внучке священника и на дочери священника Екатерине. Деда звали, значит, Гритовский. Был какой-то знаменитый священник, который чуть не 70 лет там служил. Ну и отец Александр принял сан-диакона. И в каком-то городе, который сейчас ходит уже в город Воскресенск, он там какое-то время служил. Потом его пригласили в Павлов Посад, в родной город. Он туда переехал и там довольно долго служил, и был очень активен. Организовал общество трезвости, потом какие-то паломнические поездки совершались. А потом революция, храм закрыли. Где-то он во Владимирской области служил одно время, а потом патриарх Тихон вызвал его в Москву, в храм, по-моему, Успения в Кожевниках. Ну, и этот храм закрыли. Потом он перешел в храм Святого Марана, тут на Якиманке недалеко, и этот храм закрыли. Ну, и вот он перешел тогда в храм Ивана Воина. Я у него не исповедовалась, поэтому такого близкого родства у меня не было. Но на всю жизнь осталось чествование отца Александра по случаю 50-летия его священнического служения. Это было начало 48-го года. Приехал патриарх, а я в силу своего маленького роста всегда стояла впереди. И тут я тоже стояла рядышком. Что говорил патриарх, не запомнила. Но отец Александр в ответном слове взял руку патриарха в свои руки и, держа эту его руку, сказал: «Когда ты будешь стоять в велелепной славе перед престолом Божиим, тогда скажи Господу, прими и их». И он сделал жест в сторону молящихся, которые наполняли весь храм. Вот эта связь с паствой, она была необыкновенно характерна для отца Александра. И поэтому я хочу вам пересказать воспоминания Екатерины Крашенинниковой, которые были опубликованы в журнале «Альфа-Омега», третий номер, за 1999 год. Отец Александр еще служил до 50-го года, причем знаменательно, что он очень сильно болел. И служил в храме, где был предел мученика Харлампия. Возможно, это был храм Марана. И молился. И вот ему явился во сне этот мученик Харлампий, который сказал: «Я тебя исцелю, но я же тебя и возьму». И он действительно скончался в день мученика Харлампия. Он был уже старенький как-то. Какое-то время он уже, по-моему, дома был. Но до этого он, конечно, был связан вот с приходящими к нему людьми, так что книга о нем есть, которая называется «Духовник пастырей». И вот Катя эта Крашенинникова, она и пишет, что отец Александр Токсий, он был, сказать, духовником московской интеллигенции. А к отцу Александру шли замоскворецкие люди все. И потом шли священники, выгнанные из своих приходов, какие-то самые несчастные. Сам он в основном жил или на колокольне, и там ночевали у него на колокольне, или домики там построили на территории храма. А семья жила в Тетеринском. И туда тоже приходили домой в Тетеринском. Внучка вспоминала, что ей приходилось готовить уроки в ванне или в туалете, я уже не помню. Приходила сестра митрополита Вениамина Федченкова. Она была матушкой, то есть женой, супругой священника, который вот был в селе Алексеевском, Тихвинской иконы Божией Матери. Жили они где-то в подвале. И она приходила туда в Тетеринск и говорила: «Мать, корми, я голодная». И когда митрополит Вениамин Федченков приехал на выборы интронизацию патриарха Сергия Старогородского, он пришел к отцу Александру и поклонился ему в ноги за свою сестру. Интересно то, что вот Ирина Крашенинникова описывает свои встречи с ним. Она была такая девочка, знакомая с Пастернаком, она знакома, по-моему, занималась философом Федоровым. В общем, она говорит, что она вот увидела, он идет там около по дорожке, кто-то его поддерживает. Говорит: «Я подошла, чтобы просить благословения, сложила руки. Но когда я увидела его глаза, то я увидела, что там что-то, ну, такое, что от нас скрыто. Я прямо рухнула на колени. Ну, и попросила назначить ей время, когда бы она могла прийти». Он сказал: «Ну, приходите на Фомино воскресенье». Она пришла в домик, там встретила она как золотоволосая матушка, посидели, поговорили, и потом она попросила вот для беседы какое-то время. Он ей назначил. Она пришла и с большим пафосом стала рассказывать в основном о людях, с которыми общались, которые искали Царство Божие, которое должно было вот тут там совершиться, и что путь, так сказать, Царство Божие был вот в творчестве. Но когда она потом взглянула на отца Александра, то весь пафос пропал. Она почувствовала, что это совсем не то, что она говорит. И он ей сказал, надо выстроить свою жизнь так, чтобы внутренние способности нашли свою реализацию. Надо найти основу. В этом все. Потом Катя рассказывала еще, когда она с ним беседовала, и он ей сказал, надо любить всех, надо видеть человека сердцем, в этом все. Потому что таким путем вы входите в любовь Божию, и тогда все становится другим. Вот живите так. И она сказала, что этого хватило для нее на десятки лет. Я была воцерковлена, что до этого, сказать, были всякие метания. И в студенческие годы, значит, они искали духовную жизнь. Ну, в общем, по-моему, по Штирнеру, там антропософия была, вот так. А тут она воцерковилась. И она рассказывала, когда шел по двору отец Александр, как его поддерживали, и потом на лавочке дожидались приема. Он никому не отказывал. Всех принимала после службы. И вот, говорит, пришла женщина какая-то, очень такая вольная, и сказала, что она блудница, а зачем пришла, сама не знает. Но кто-то все-таки о ней доложил. Она пошла в домик, 3 часа она там пробыла, и когда вернулась, она была уже совсем другая, умиротворенная, со слезами. Говорит, наглости уже никакой не осталось. Приходили к нему священники там разные, и о нем вспоминал тоже митрополит Петерим. Но надо сказать о тех тоже, кто был в этом храме, кого я видела. Значит, первый вот мальчик такой необыкновенно вдохновенный, горящий, ну, будущий отец Александр. Мы не знали, кто он такой, но так запомнилось, и мы говорим, наш мальчик. А потом стало, ну, лет через 10 какая-то уже молва помогла. Ходил, Алик, Алик. Потом вдруг оказывается, Алик-то это наш мальчик. Но так я с ним не виделась, хотя хотелось напомнить именно вот эти наши золотые времена, когда мы молились у Ивана Воина. Ну, Алик это он потом перешел к отцу Николаю Голубцову.
Кто еще ходил к отцу Александру, кто был среди
храме прихожан? Канон читал всегда Костя Нечаев, будущий митрополит Петерим. И тогда он был, по-моему, первым иподьяконом патриарха Алексея I. Красавец был писанный, молодой человек. Потом, по-моему, часы читал проректор университета, по-моему, Георгий Александрович Салтанов, кажется. Это мне сказали, а кто он, знает? Скромненький такой человек. Алтарник был Василий Андреевич, такой фольклорного типа. Он с войны пришел, всегда прибаутками говорил. Потом уже, по-моему, или в конце 48-го, или в 49-м, там поступил тоже отец Василий Серебренников. Значит, отец Александр готовил к принятию священного сана отца Василия Серебренникова, который до этого был отоларингологом, и отца Иоанна Крестьянкина. Еще называют отца Афанасия. Афанасий, по-моему, монашеское имя, человек, который где-то под Москвой служил. Тоже пользовался большим авторитетом. А отец Василий тут вот служил до 55-го года, когда он перешел в храм Воскресения Всеславущего в Филипповском переулке после смерти отца Иоанна Святинского. Тогда запрещено было говорить проповеди, а отец Василий мне потом говорил, что вот проповеди нам не разрешали рассказывать, а я за общими исповедями разъясняю людям все Евангелие. В общем, он потом стал духовником. Был еще отец Козьма, потому что отца Александра Воскресенского его как-то сместили, и он последний год или два был почетным настоятелем. Вместо него был отец Козьма. Но отец Козьма умер, И вот на его место взяли отца Василия, который был духовный сын отца Александра. И помню, что я вот последние годы жизни отца Василия уже за ним ухаживала, и у него в столовой висел огромный портрет отца Александра Воскресенского. Так что как бы благодать храма Ивана Воина потом перешла в храм Филипповский. Ну и у меня встреча была там с отцом Василием. Ну, тогда были общие исповеди, конечно, потому что полный храм народа, а там 2 или 3 священника. Но потом все-таки мы подходили. Подхожу я, ну, пришел священник, нет, все равно. А он меня спрашивает: вот ты у меня была, что я тебе говорил? А я так вот никогда не была. И я не поняла, как он понял, что я вообще никогда не исповедовалась или у него. Но спросил: а ты читала какие-нибудь духовные книги? Да, говорю, Брянчанинова. С этого началась наша общая связь с отцом Василием уже до самого конца, когда я приняла его последний вздох. Вот я за ним ухаживала, причем интересно было, что я до этого болела и пропускала свои дежурства. Приходила там на несколько часов. А тут первый раз я пришла уже здоровая, в воскресенье, да? Он читает какую-то книгу. Только что странно, я его кормлю там супом, а он говорит: я уже ел. А другая, которая до меня, говорит: нет, ничего. А потом с ночи на воскресенье, на понедельник, он вдруг говорит: я умираю. Вызвал врача. Она приехала днем и говорит: ну, не доживет до утра. А я не понимаю, почему не доживет. Но она, видимо, по дыханию там чувствовала. И когда вот уже на полночь, 4:45, наверное, он скончался, он как-то посмотрел, вот тот такой просветленный, в тот угол, где у него стояли святые дары, и тихо, мирно скончался. Уже вот мы две были. Врач, который его лечил, и я при нем.
Какой был сам отец Александр Воскресенский? Как вы его запомнили?
Вы знаете, вот у него действительно был какой-то голос со слезами. Высокий, волосы ниже пояса, он никогда не стриг волос. Такой благостный. Вот запомнилось больше всего, это как он отвечал на приветствие патриарха, о чем я вам говорила. А потом он уже последний месяц, он уже не выходил. К нему приходили туда. Да, и вот то, что вот опять-таки митрополит Птерим уже писал, что в 45-м году, 6 мая, вдруг после Херувимской, он выходит и говорит: радость-то какая, война кончилась, никто ничего не понимает, что такое. Была, как сказать, случай прозорливость. Он идет и вдруг хватается за сердце. Матушка подбегает, что ему плохо, а он говорит: там около метро, на Калужской этой площади, мальчик вывалился, упал с трамвая. Все бегут, действительно, там женщина. Мальчик увезла скорая. Женщину привели к отцу Александру. И он начал молиться, и ничего, мальчик поправился, жив, здоров был и так. Все, значит, шли к нему, на него, сказать, как святого. Ну, после него там был, по-моему, отец Александр Солитовский, отец Валентин Парамонов, внучка там, не только внучка, но и другие, но составили такой большой толстый альбом «Храм Ивана Воина», там с самого начала, и в архитектуре, и иконы, и потом перечень всех настоятелей, такими житиями краткими, кто там был. В общем, внучка его, она архитектор по профессии, так что она старалась. Он, конечно, был таким окружен ореолом святости, несомненно.
Какие службы у него были?
Там службы, особенно почему так почитали этот храм Ивана Воина в Москве, что там, ну, большая икона Ивана Воина, и служились каждое воскресенье вечером акафисты, а во время войны особенно молились о воинах, о тех, кто на войне, чтобы возвращались, чтобы исцелялись. Все это было там, конечно, и отец Александр служил, поэтому он пользовался такой популярностью, этот храм. Ну, и он, конечно, очень красивый. Архитектура необычная такая. Там западные какие-то образцы были. По-моему, другого такого храма нету вот по внешнему строению его. И по тишине, по какому-то теплу, который был там. Но сейчас там отец Николай Смирнов и отец Николай Ведерников. Обоим уже, по-моему, возраст приближается к девятому десятку, но они как-то мирно там служат. Воскресная школа там очень хорошая.
Татьяна Адольфовна, все-таки надо возвращаться к отцу Александру Воскресенскому. Скажите, как он вел службу?
Я как-то не могу вам даже сказать этого. Он служил только позднюю литургию. Он служил со слезами, можно сказать. И вот почему нас Ирина направила сюда, что у него особенный голос. Но вот я скажу, что голос, когда человек служит со слезами, это ну, как-то ощущается. Поэтому всех он нас призывал, конечно. Но вот так что-то особенного, потому что мне было, я еще в школе училась, когда я туда проникла, такой голос тихий, какой-то задушевный, вы знаете, думаю, навряд ли кто-нибудь еще мог бы так как-то интимно разговаривать с главой церкви. И патриарх приезжал с ним прощаться. Когда он скончался, вот в день своего ангела, патриарх 25 февраля приехал, это я помню, как он приехал прощаться и сказал, ушел из жизни мой последний молитвенник. Ну, патриарх Алексей был, конечно, великий молитвенник. Вот его службу я помню. Когда они нас всех мобилизовали. И поэтому я всегда старалась побывать на службах патриарха Алексея. Именно первое. Я как-то чувствовала, какое тепло от него исходило для меня. Поэтому и тут я стояла в самом впереди. Кто поодаль стоит, те, наверное, не слышали. Просто тихо ему говорил отец Александр. Внучка, например, это не знала. А я-то тут рядышком подслушала, понимаете? Поэтому... И, конечно, к людям он никого не отвергал. Всегда на лавочке очередь стояла, чтобы к нему прийти. Так что он был, конечно, как духовник. Он был духовник московского духовенства. Вот не знаю, всего ли округа там бывали по округам, или все ли Москвы. Но вот к нему шли, 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 и все получали. Так что умер последний молитвенник, наверное, недаром говорил патриарх Алексей. Но на таких держится. Вот отец Иоанн Крестьянкин, значит, его, можно сказать, ученик. Отец Василий Серебренников тоже духоносный батюшка был, прозорливый. Вот подходишь, а он все чувствует, что ты говоришь. Знаете, удивительный батюшка был. Как вот священник, ну, самый обыкновенный, ничего особенного, как будто бы. А вот такие были у меня случаи. Я прихожу, говорю, я ездила на Рижское взморье, мне написала моя хозяйка, что она меня принять не может. К ней приехала сестра. Я прихожу, говорю отцу Василию, батюшка, вот благословите меня в Печоры поехать. Да, можно в Печоры, а лучше туда, в Скит он называл это местечко. Смотрю, мне сказали, я не могу. И вот накануне того дня, когда мне нужно было идти на вокзал брать билет, я получаю телеграмму, приезжайте, сестра уехала. Потом эта моя хозяйка сама не могла понять, почему ей пришло в голову послать мне телеграмму. Она не знала, когда у меня отпуск кончается или что. Или подхожу как-то, думаю, ой, вот хотелось бы причаститься, наверное, за того-то. Но ведь отец Василий-то в этот день не служит. Подхожу к кресту, а он такой рад, говорит, надо, надо послужить на святителя. Не хотел служить, а надо служить. Вот такая была у нас с ним связь. А все шло, конечно... От Ивана Воина. Как-то столовая отца Василия, огромный портрет. Мы вот жили тоже под сенью, так сказать, этого храма. И там матушка его пела, Маргарита Васильевна в хоре. А хором управлял сын отца Александра Воскресенского, Георгий. У него и семейная жизнь была такая. Дочка старшая в 16 лет умерла от туберкулеза. Потом сыновья пошли работать на завод, потому что детей священников никуда ни в какие вузы не принимали. По-моему, один из них умер. Где-то похоронен он на немецком кладбище, и напротив, вот дорожка идет, с одной стороны могила отца Александра, его сына одного, и матушки, еще там много. А по другой стороне дорожку его внук Воскресенский. Говорят, он атомщик был, что-то такое. Так что уже внук. Ну, внучка, она очень следит за могилой, все это память его идет, но Ксения Сергеевна. Пожалуй, все, что я могу сказать о нем.
Спаси Господи.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что свои воспоминания об отце Александре Воскресенском и окружающих его духовных чадах провела Татьяна Адольфовна Миллер, специалист по античной, средневековой святоотеческой литературе и переводчица святоотеческих текстов. Всего самого доброго, до свидания, храни вас Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Самовидцы дней минувших». Автор передачи – журналист Елена Смирнова. В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92.
Нашу программу продолжает передача «Лисков у микрофона». Наш постоянный автор, доктор филологических наук, профессор Всеволод Юрьевич Троицкий, сегодня прочтет для вас рассказ Николая Семеновича Лискова «Томление духа».
Николай Семенович Лисков. «Томление духа». Из отроческих воспоминаний. «Все это томление духа». Екклезиаст. В числе людей, которые принимали участие в моем воспитании, был длинный и тощий немец Иван Яковлевич по прозванию Коза. Настоящей его фамилии я не знаю. Он своей наружностью напоминал козу, и все мы звали его заочно Козою. Это было в деревне, в Орловской губернии, у моих богатых родственников. Я у них рос и воспитывался, пока меня отдали в школу, в город. Для нас в деревне было несколько учителей. русский Иван Степанович Птицын с женою жил во флигеле. И француз мсье Люи тоже с женою и с сыном Альвином, который учился вместе с нами. Эти тоже жили в особом флигеле. И еще был немец Кольберг, одинокий, часто пьяный и дрочливый. Он так часто ссорился с прислугою, что надоел дяде и был внезапно рассчитан. Тогда на его место был взят коза, который ранее этого жил в нескольких помещичьих домах в околотке, но нигде долго не уживался. Говорили, что он человек очень смирный и хороший, но с фантазиями. Его к нам и приняли с таким уговором, чтобы жил с нами и учил нас по-немецки, но никаких своих фантазий не смел бы показывать. Он взялся это исполнять и месяца три исполнял очень хорошо, но потом вдруг не выдержал и показал такую фантазию, как будто и не давал никакого зарока. Летом раз приехала к дяде по дороге в свое имение губернаторша с сыном, мальчиком лет 11, очень избалованным и непослушным. Мы пошли в фруктовый сад, и там этот гость оборвал какую-то редкостную сливу, плоды которой были у дяди на счету. Мы испугались его поступка и дали себе клятву во всем запираться и ничего не сказывать. Дядя вечером пошел в сад и увидал, что слива оборвана. Он рассердился, позвал садовникова сына мальчика Костю и стал его спрашивать, кто оборвал сливу. Костя не знал, и на него упало подозрение, что сливу оборвал он, и теперь запирается. Его за это велели высечь крыжовником, а он испугался и сказал, что будто бы в самом деле он съел сливы. Тогда его все-таки высекли. А мы знали, кто оборвал, но ничего не говорили, чтобы не нарушать клятву и не пристыдить своего гостя. Но к вечеру некоторых из нас это стало невыносимо мучить. И когда мы начали укладываться спать, то я не стерпел и сказал Ивану Яковлевичу, что Костю наказали напрасно, что он не вор, а вор вот кто, а мы все дали клятву его скрыть. Иван Яковлевич вдруг побледнел и вскрикнул: «Как клятву? Как вы смели клясться? Разве вы не христиане? Кто вам позволил чем-нибудь клясться? Видите, сколько от этого зла вышло, и теперь я уйду от вас». Мы еще больше встревожились и стали его упрашивать, но он твердил: «Нет, я уйду, я непременно уйду, и не сам уйду, а меня выгонят, и это будет хорошо, это будет к лучшему». Так все говорил, а сам плакал. И потом вдруг приложил лоб к оконному стеклу, вздохнул и побежал из комнаты. Куда и зачем побежал, мы не могли догадаться, и долго ждали его возвращения. Но потом так и уснули, не дождавшись, чтобы он назад пришел. А утром, когда старая девушка Василиса Матвеевна принесла нам свежее белье, мы узнали, что Иван Яковлевич к нам и совсем не воротится, потому что он сошел с ума. Боже мой! Мы так и обомлели. Бедный, добрый Иван Яковлевич сошел с ума. Это все мы виноваты. Но что же он такое сделал? А он явился в бесчеловечном виде к господам и сделал фантазию, и ему за это отказано. Фантазия состояла в том, что взволнованный нашим двойным злочинством коза сошел вниз в гостиную и, имея в лице вид бесчеловечный, подошел к губернаторше и сказал ей совершенно спокойным, бесчеловечным голосом: «У вашего сына дурное сердце. Он сделал поступок, за который бедного мальчика высекли и заставили налгать на себя. Ваш несчастный сын имел силу это стерпеть. Ты еще научил других клясться, чего Иисус Христос никому не позволил и просил никогда не делать. Мне жаль вашего темного, непросвещенного сына. Помогите ему открыть глаза, увидеть свет и исправиться, а то из него выйдет дурной человек, который умертвит свой дух и может много других испортить.
С губернаторшей сделалось дурно, и она зашлась в истерике. Страшно рассерженный происшедшей сценой, дядя вытолкнул козу за двери и сейчас же велел запереть его в конторе, а сегодня его велено уже отправить на мужицкой подводе в Орел. Мы за него обиделись и сказали, для чего же это на мужицкой подводе? — А то на чем же, — отвечала Василиса. — Можно было в тележке, в которой на почту ездит. — Ну как же, еще ему чего? В этой тележке попа святую воду петь возить. Для чего же его, глупого немца, держать в одной из частей с батюшкой? Батюшка, знаешь, и грехи в алтаре молится, а его довольно бы еще и не на подводе, а на навознице вывести.
— И за что его так не любите?
— За то, что он дурак и вральмен.
— Он никогда не врет, а всегда правду говорит.
— А вот это совсем и не нужно. Что такое его правда? — Правда тоже хорошо, да не по всякую минуту, и не ко всякому с ней лезть. Он сам для себя свою правду и твори, а другим свой закон на чужой кадык не накидывай. У нас свой закон еще гораздо много полней ихнего. Мы, если и солжем, так у нас сколько угодно и отмолиться можно. У нас и угодники есть, и страстотерпцы, и мученики, и просковеи. Ему за нас встревать нечего. Зато ему и показали, где Бог и где порок.
— Как же это показывает?
— Где Бог-то? — Да. А поставить человека к двери лицом, да сзади дадут хорошенько по затылку шлык, а он тогда должен в подворотню шмык.
— Это, по-вашему, значит, показать человеку, где Бог?
— Да. Вон пошел, вот и все.
— Так, значит, и ему показали, где Бог?
— Ну уж как-никак, а показали, где Бог, и все тут.
— Что же, он его увидит и... Пожалуй, будет рад, что его прогнали.
Ну уж отпусть его радуется, как ему нравится. Нам его жалеть нечего.
Мне было очень жалко Ивана Яковлевича. А сын француза Льви, маленький Альвин, еще более о нем разжаловался. Он пришел к нам в комнату весь в слезах и стал звать меня, чтобы вместе убежать через крестьянские конопляники за околицу и там спрятаться в коноплях, пока повезут Ивана Яковлевича на подводе, и мы подводу остановим и с ним простимся. Мы так и сделали. Побежали и спрятались. Но подвода очень долго не ехала. Оказалось, что Иван Яковлевич пожалел мужика, который был наряжен его вести, и уволил его от этой повинности, а сам пошел пешком. На нем был его зеленый фрак и серые мантильи с казинет. А в руках у него мотался очень маленький сверток с бельем и синий тиковый зонтик. Коза шел не только спокойно, но как бы торжественно, а лицо его было даже весело и выражало удовольствие. Увидав нас, он остановился и воскликнул: «Прекрасно, дети, прекрасно! О, сколько для меня есть радости в одну эту минуту!» И он раскрыл для объятий руки, а на глазах его заблистали слезы. Мы бросились к нему и тоже заплакали, повторяя: «Простите нас, простите!» А в чем мы просили прощения, мы сами этого не могли определить. Но он помог нам понять и сказал: «Вы дурно сделали, что не берегли свою свободу и позволили себе клясться. Поклявшись, вы уже перестали быть свободны, вы стали невольниками вашей клятвы. Да, вы уже не имели свободы говорить правду, и вот через это бедного мальчика сочли вором и высекли. Могло быть, что его на всю жизнь могли считать вором, и, может быть, он тогда бы и сделался вором.
Надо было это разорить. Я разорил. Надо было бунтовать. И я бунтовал. Иван Яковлевич стал горячиться. Я иначе не мог. Во мне дух взбунтовался. Проснулся к жизни дух. Свободный дух от всякой клятвы. И я пошел. Я говорил. Я стер. Я опроверг клятву. Не должно клясться. Без клятвы будь правдив. Вот что нужно. Нигде и ни перед кем не лги. Не лги ни словом, ни лицом. Не бойся никого. Что писано в прописи? Чтобы кого-то бояться? Это все вздор есть. Иисус Христос больше значит, чем пропись. О, я думаю, Он больше значит. Как вы думаете, кто больше? Христос больше. Ну, конечно, Христос больше. А Он сказал, никого не бойтесь. Он победил страх. Страх пустяки, нет страха. Даже я победил страх. Я его прогнал вон, и вы гоните его вон, и он уйдет. Где он здесь? Его здесь нет. Здесь трое нас. А кто между нас, а? Кто? Страх? Нет, не страх, а наш Христос. Он с нами. Что? Вы это видите ли? Вы это чувствуете ли? Вы это понимаете ли?
Мы не знали, что ему отвечать, но мы понимали, что мы чувствуем что-то самое прекрасное. И так и сказали. Коза возрадовался и заговорил, вот это и есть то, что надо. И дай Бог, чтобы вы никогда об этом не позабыли. Для этого одного стоит всегда быть правдивым во всех случаях жизни. Чистая совесть, где хотите, покажет Бога. А ложь, где хотите, удалит от Бога. Никого не бойтесь и ни для чего не лгите. О, да-да, отвечали мы вперед не будем ни лгать, ни клясться, но как нам загладить то зло, которое мы сделали? Загладить? Загладить может только один Бог. Заглаждать — это не наше дело. Любите Костю и напоминайте другим, что он не виноват, что он оклеветал себя от страха. Мы все так и сделаем. Но вы, Иван Яковлевич, куда вы идете? У вас есть где-нибудь свой дом? Он покачал отрицательно головой и сказал, зачем мне свой дом? Ну, у вас есть семейный, кто вас любит? Семейный? Нет. И зачем мне семейный? Кто же у вас свои? Ну, кто свои, кто свои? Ну, вот вы мне теперь свои. Свои — это те, с кем одно и то же любишь. А особенно близких разве нет? Для чего же особенный? Что это вам такое? Надо делать все вместное, а совсем не особенное. Но куда же вы теперь отправляетесь? Он повел плечами и весело ответил. Куда я? К блаженной вечности. А по какому тракту, это совсем все равно, только надо везде делать Божье дело. Мы не поняли, что такое значит делать Божье дело, и плачевно приставали к козе. Нам жаль, что вам отказали совершенно напрасно. Он тихо покачал головой и отвечал, нет, мне отказали совсем не напрасно. Как не напрасно? Ведь вы поступили всех нас честнее и ничего дурного не сделали. Ну вот, для чего же делать дурное? Это не надо. Но я сделал беспокойство, я сделал бунт против тьмы века сего, и меня нужно гнать. Это уж так, и это очень хорошо.
Вы это так говорите, будто вы сами этому даже рады.
Даже рад? Да, я рад, я очень рад, ведь у нас борьба наша не с плотью и кровью, а с тьмою века, с духами злобы, живущими на земле. Мы ведем войну против тьмы веков и против духов злобы, а они гонят нас и убивают, как ранее гнали и убивали тех, которые были во всем нас лучше.
Но за что? За что это гонит тех, кто не сделал никому зла? Это ужасно.
Ничего, — отвечал еще больше сияя коза. — Напротив, это хорошо. Это-то и хорошо, что их гонят напрасно. Это их воспитывает, это их укрепляет. И неужто вы хотели бы, чтобы меня не так выгнали, как теперь выгоняют за бунт против тьмы века из духов злобы, а чтобы я сам сделал кому-нибудь зло? — О, нет. — Ну так что же? Значит, все как следует быть, все прекрасно. Со временем, если вам откроется, в чем состоит жизнь, и вы захотите жить самым лучшим образом, то есть жить так, чтобы духи злобы вас гнали, то вы тогда будете это понимать. Когда они гонят, это прекрасно, это радость, это счастье. Но он взял нас за плечи и продолжал пониженным голосом. «Но когда они вас ласкают и хвалят, вот тогда...» «Вы говорите, что-то страшно». «Да, это страшно. Тогда бойтесь, тогда осматривайтесь, ищите, чтобы спас вас Отец ваш Небесный». «Отец Небесный? Но мы ведь не знаем, как это искать». Что надо сделать? Что сделать? Чтобы он нас спас. Ага, и я этого тоже не знаю. И я это даже не стою, а он... У Ивана Яковлевича в груди закипели слезы, и он стал говорить точно в экстазе. Я бедный грешник, который вышел из ничтожества. Я червяк, который выполз из грязи. Отец держит меня на своих коленях. Он носит меня в своих объятиях, как сына, который не умеет ходить, и не бросает меня, не сердится, что я такой неумеха. И хотя я глуп, но он мне внушает все, что человеку нужно, и я верю, что я у него могу понять как раз столько, сколько мне нужно, и вы тоже поймете, вам дух скажет». Тогда придет спасение, и вы не будете спрашивать, как оно пришло. И это все надо тихо. Бог идет в тишине. Штиль. Коза вдруг поник головою, сжал на груди руки и стал читать по-немецки «Отче наш». Мы без его приглашения схватили с голов свои шапчонки и с ним вместе... молились. Он кончил молитву, положил нам на голову свои руки и с полными слез глазами закончил свою молитву по-русски. «Наш Отец, — сказал он, — благодарю Тебя, что Ты вновь дал мне радость быть изгнанным за исполнение святой воли Твоей. Укрепи сердца терпящих за послушание Твоей воли и просвети разумом и милосердием очи людей, нас гонящих. Не оставь также этих детей твоих надолго в пустыне. Дай им войти в разумение и вкусить то блаженство, какое я теперь по твоей благости ощущаю в моем духе. Дай им понять, в чем есть твоя воля». И он еще раз обнял нас, поцеловал и... пошел в город, совершенно бесприютный и совершенно счастливый. А мы, у которых все было изобильно и готово, стояли на коленях на пыльной дорожке и, глядя вслед козе, плакали. Он будто метнул в нас что-то острое и вместе с тем радостное до восторга. Коза на нас что-то призвал, нас что-то обвеяло. Мы хотели что-то понять, чтобы кончить мольбой о смягчении сердец. И вдруг оба вскочили, погнались за ним и закричали: «Иван Яковлевич! Иван Яковлевич!» Он остановился и обернулся. Показалось нам, будто он вдруг сделался какой-то другой, вырос как-то и рассветился. Вероятно, это происходило от того, что он теперь стоял на холме
его освещало солнце. Но, однако, и голос у него тоже изменился, он как-то будто лил слова по воздуху. «Что вам еще? Что вам?» А мы не знали, что именно хотели ему сказать, и спросили, «Увидим ли мы вас когда-нибудь?» Он ясно отвечал, «Увидите». «Когда же это будет?» — он глуше проговорил. «Это случится, может быть, совсем неожиданно, а потом это опять не случится, и потом это опять иногда случится». Мы, казалось, бежали за ним, а между тем он один шел впереди, а мы все отставали и кричали. «Где мы увидимся?» Но он отвечал уже издалека. «Все равно!» И начал разводить руками во все стороны, точно хотел пояснить, что для свидания с ним иногда все стороны равны, пространства для него не существует. «Все равно иногда увидимся, и опять не увидимся, иногда...» И еще что-то такое, а сам все дальше и дальше от глаз. И вдруг, как-то будто даже смешно, затрепетал ручками и побежал, побежал. И скрылся. И с тех пор ушло очень много лет. И козы долго, очень долго не было передо мною. Но потом вдруг он совершенно неожиданно явился раз и два, еще в третий, и стал так близко, как будто он и не отходил, а между тем все бежит и бежит вперед. И в эти минуты мне показалось, будто я не совсем все стоял, и я будто иногда плелся и тоже помаленечку подвигался. Но зато я чувствовал и то, как я слаб, как я устал, и дальше плестись не в силах. Конечно, я отстану, и его опять уже никогда воли не увижу. Но тут всегда приходит неожиданная помощь. Откуда-то кто-то возьмется и покажет, где Бог. И тогда сейчас же опять обозришься, всех своих тогда чувствуешь в собственном сердце, и ни с одним из них уже не боишься расстаться, потому что у всех, напоенных одним духом, должно быть одно разумение жизни.
В исполнении Всеволода Юрьевича Троицкого прозвучал рассказ Николая Семеновича Лескова «Томление духа».